Я хочу к вступительному слову прочитать Слово Божие из Римлянов, 4 главы, с 1 стиха. Римлянов, 4 глава, с 1 стиха. Итак, что же мы скажем о нашем родоначальнике Аврааме? Чего он достиг по плоти? То есть, если Авраам был оправдан на основании дел, то он, разумеется, имеет причину хвалиться, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Если же кто-то творит дела, то он получает награду, вменяемую не по милости, а по долгу. А кто, напротив, не делает никаких дел, а верит в того, кто оправдывает безбожника, тому вера вменяется в праведность. Как и Давид изрекает блаженство на человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блажены те, кому прощены преступления закона, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Давайте встанем и вместе помолимся. Небесный Отец, от полного сердца я благодарю Тебя за милость, то, что мы сегодня можем быть собраны здесь. Осознанно мы приносим это собрание под покров крови Агнца. И просим о победе с Голгофы, чтобы она открылась в душе, в духе и в теле. Спаси потерянных, исцели больных, освободи тех, которые загружены. Господь, пусть же Ты сам во время вещания Твоего Слова исполнишь и подтвердишь Твое Слово, для чего Ты его посылаешь. Возвысь свою десницу над нами и даруй нам Твою победу и Твой мир. Возьми все наше помышление, плени под послушание Твоей воли и научи нас идти Твоим путем, и веди нас по этому Твоему пути для славы и для чести Твоего святого имени. Аминь. Аминь. Мы можем садиться. Может быть, мы споем 2-3 припева. Наша драгоценная сестра осталась здесь, и это не должно быть напрасно. Всегда быть верным к Иисусу, всегда верным к Нему. Всегда быть верным к Иисусу, верным к Нему, верным к Его кресту, пока мы не войдем домой. Всегда быть верным к Иисусу, верным к Нему, верным к Его кресту. Спасибо большое. Это мы верим. То, что Он присутствующий, я в этом богослужении попробую быть тише. Это не всегда так легко, когда внутри просто охвачен и побужден. Но я надеюсь, то, что вы все это правильно понимаете. Простите мне, если я где-то в прошлом был немножко был громкий. Да, но можно также взять трубу и Божье послание самой мощной трубой звучать в трубу, звучать в мир. Сегодня мы хотим просто взять библейский час о Аврааме и о его жизни, которая имеет спасительно-историческое значение этого великого мужа Божьего и пророка. И я вам скажу, это как раз неделю назад, сегодня, там я переводил проповедь брата Бранхама, и в вступительной молитве произнес он молитву и сказал: «Господь, так как Авраам ожидал обетованного сына, точно так же и мы ожидаем обетованного сына, который должен выйти». И в тот момент меня коснулась мысль: прочитай историю Авраама. И мы подойдем сегодня к пункту, который не просто для нас будет иметь большое значение, которым мы здесь находимся, и я хочу всех поприветствовать, особенно тех, которые в первый раз, может быть, здесь. Это не просто будет для нас, но для всех будет иметь значение, чтобы мы могли взять эту мысль, принять. Я верю, то, что Старый Завет, новозаветные исторические истории уже показал. И я спрашиваю вас, откуда Господь Иисус, или жить откуда жить апостолы проповедовали Евангелие? Тогда еще не было ничего о Новом Завете написано. Ни одной строки. Только после того, как Господь Иисус был распят, погребен и воскрес, и был взят в небо, после излияния Святого Духа, и это идет в года, дальше продолжается, где Павел делал разные поездки через страны и через церкви, а потом заключительно Иоанн, примерно в 95-м году, был на острове Патмосе и получил пророческое откровение. И весь Новый Завет, который мы сегодня имеем в распоряжении, ведь только во всей своей полноте был составлен на соборе в 325 году в Никее. До того времени были новозаветные писания только в циркуляции, преимущественно в церквях Азии, которая сейчас принадлежит Турции. Но мы хотим из жизни Авраама, который имел особенное обетование, чему-то научиться. И я тот человек, который не с удовольствием рассказывает тайны. Но если же идет речь о Божьих тайнах, то это совсем по-другому. Тогда можно их сразу рассказать. Тогда я не могу выдержать, пока месть они не будут сказаны. И я хочу это слово, можно Римлянам 4 главу полностью прочитать, можно Галатам 4 главу прочитать, можно возвратиться к Старому Завету, но дайте мне быстро из Римлянов 4 главы еще с 13 стиха прочитать. Римлянов 4, 13. «Ибо обетование, которое получил Авраам, или семя его, что он станет наследником мира, было дано ему не через закон, а через праведность веры». Ибо если наследниками являются люди закона, тогда вера пуста, и обетование бессильно. И вы можете сами дома дальше прочитать. Сейчас мы хотим обратимся к Галатам, 4 главе, с 21 стиха. «Скажите же мне вы, охотно желающие находиться под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, что Авраам имел двух сыновей от служанки, одного от служанки, а другого от свободной». Уже здесь я хочу на один момент остановиться и вам сказать то, что Авраам не только имел двух сыновей, Авраам имел много сыновей. Я вам хочу это прочитать из Параламинон, или жить из Первого Хроника, чтобы вы точно знали, к чему мы сегодня хотим подойти. Я верю то, что мне это было положено Богом на сердце, чтобы показать, в какой ситуации мы сейчас находимся. Это очень важно. Мы можем проповедовать о прошлом или о будущем, а если же мы данное время не можем распределить, то мы не справимся ни с прошлым, ни с будущим. Здесь, в Хрониках, я хочу вам прочитать, что здесь идет особенно о двух сыновей речь, и поэтому про них говорится. Здесь, в первом Хронике, в первой главе, в 32 стихе, мы читаем: «Вот сыновья Хитуры, побочной жены Авраама. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». Я читаю это слово только для того, чтобы обратиться назад к Галатам 4 главы. Здесь апостол Духом Святым упомянул только о двух сыновей. Почему же не о всех других? Потому что другие не имели никакого отношения к пророческому развитию, спасительной истории Нового Завета. Но эти оба сына, Исмаил и Исаак, имели значение для спасительной истории Нового Завета. И поэтому он заявляет здесь смело и в истине, как мы только что читали, то, что Авраам имел двух сыновей, одного от служанки, а другого от свободной, но который от служанки был только его по плоти, рожденный сыном, а который от свободной, тот был рожден ему на основании обетования. Авраам зачал обоих сыновей. Он зачал Исмаила точно так же, как и Исаака. Но он зачал Исмаила, потому что его жена сказала ему это. И он зачал Исаака, потому что Бог ему сказал это. И мы сейчас войдем в тему, которая нам должна провести перед глазами то, что брат Бранхам сказал. Я не знаю, в какой это проповеди, но я знаю то, что он не один раз говорил, но многие раз говорил. То, что из каждого пробуждения выходят близнецы, двойняшки. А плотские помышления по плоти и духовные. Каждый раз, когда Бог что-то особенное делает и дарует пробуждение, эти две линии всегда выходят. В первую очередь, сначала был рожден Исмаил. И это было большое разочарование, ибо написано, он был как дикий осел. Да, так написано, иначе бы я бы это даже в уста мои не брал бы, такое слово. Бытие, 16 глава, 12 стих. Он будет как дикий осел. Его рука будет против всех, и рука всех против него. И будет он упрямо стоять против всех братьев своих. Если вы прочитаете историю Авраама, то вы можете распознать. И здесь, в 3 стихе, написано то, что он уже 10 лет был в этой стране, и так ему было 75 лет, когда он туда вошел. И вы можете в 16 стихе прочитать, здесь написано, Аврааму уже было 86 лет, когда Агарь родила ему Измаила. Мы сейчас подойдем к Галатам 4 главе назад. И вы увидите то, что Павел там излагает, то, что эти две женщины имеют значение. Одна по закону, а другая свободная по милости. Мы сейчас возвратимся назад. Но здесь, если мы уже в Бытие 16 находимся, то давайте же прочитаем, что здесь произошло. Может быть, с 1 стиха. Сара же, жена Авраама, не могла родить ему детей, но у нее была египетская служанка по имени Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Ты ведь видишь, что Господь не благословил меня детьми. Поэтому войди к служанке моей, может быть, я буду иметь детей через нее». Когда же Авраам согласился с предложением жены своей, то Сара, жена Авраама, взяла свою египетскую служанку Агарь и дала ее мужу своему Аврааму в жену. Авраам тогда уже жил 10 лет в земле Ханаан. Тогда вошел Авраам к Агаре, и она зачала. Когда же она заметила, что станет матерью, то стала пренебрегать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, «Причиняемой мне обиде виновен ты». Да, я сама дала тебе в руки мою служанку. Вообще-то какой-то парадокс. Она говорит, Авраам, это твоя вина, ты в этом вину, а потом она говорит, я тебе же ее в руки дала. Здесь тайна. То, что мы сейчас распознаем через милость Божию. Это тайм. И в тайме нужно заново найти ориентировку. Нужно найти путь и распознать, как идти дальше. Если же мы к Бытие 15 главе пойдем, там Бог дал обетование. Бытие 15 главе в 1 стихе написано, «После этих событий изошло слово Господня к Аврааму в видении. Не бойся, Авраам, ибо я щит твой, награда твоя будет весьма великой. Авраам же ответил, «Ах, Господи, Боже мой, что ты можешь дать мне? Я остаюсь бездетным, а владельцем моего имения станет Элизер из Дамаска». Затем Авраам продолжал. «Ах, ты не дал мне детей, и поэтому станет наследником моим один из слуг дома моего». Но тогда и зашло к нему слово Господне. «Не он будет твоим наследником, а потомок от плоти твоей будет твоим наследником». После этого он вывел его на простор и сказал, «Взгляни на небо и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать». Затем он продолжал, «Таким будет потомство твое». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Теперь мы подойдем к тяжелому пункту. Авраам, который получил, услышал обетование из уст Господа, «Я дам тебе сына». И от сердца поверил. И пророк, который был пророком Божьим для того времени, и получил это пророческое послание, все равно жить не мог ожидать, пока месть время не было исполнено. Но, и если же мы уже здесь хотим взять это, и понятие «женщина» в Старом Завете ведь исходит до Нового Завета и имеет символическое значение для Церкви. Мы видим то, что Авраам с открытым Словом Божьим сначала произвел, зачал сына по плоти, который просто был дикарем, с которым ничего нельзя было начать, который не мог войти в наследство. Вы скажете, да, Боже мой, такому мужу Божьему, которому Господь говорил, такое произошло. И потом еще Господь в Новом Завете Духом Святым изрекая через уста Павла свидетельство, то, что Авраам верил Богу, и это вменилось ему в праведность. Я повторяю и кладу ударение. Это спасительное историческое значение. Не Авраам оплошал, не Бог не исполнил свои обетования, но Бог Господь, и это я вам прочитаю сейчас из Галатам 4 главы, имел уже в мыслях то, что мы тогда видим с Иерусалимом, и то, что мы сейчас видим с Церковью. Он хотел это открыть. Галатам 4 глава, мы прочитаем здесь с 23 стиха. «Но который от служанки был только его по плоти рожденным сыном, а который от свободной, тот был рожден ему на основании обетования». Это сказано образно, ибо обе они представляют два завета. Один от горы Синая, рождающий в рабство от Агарь. Слово Агарь означает именно гору Синай в Аравии. И соответствует сегодняшнему Иерусалиму. Пожалуйста, замечайте здесь, не стоит сегодняшнему Израилю, сегодняшнему Иерусалиму, ибо он находится вместе с детьми своими в рабстве. А высший Иерусалим, напротив, свободен. И он есть мать наша. Ибо написано: «Возрадуйся, бездетная, которая не станешь матерью». Воскликни в восторге и ликуй, которой не нужно страдать в родовых муках. Ибо одинокая имеет многочисленных детей, больше, чем замужняя. Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования. Но как рожденный тогда сын по плоти преследовал рожденного по духу, так оно и сейчас. Но что же говорит на это Писание? «Изгони служанку и сына ее, ибо сын рабыни не будет иметь того жить наследственного права вместе с сыном свободной». Обе, церковь, которая имеет плотские помышления, и церковь-невеста, которая имеет Божье помышление, принимает Божье помышление, оба были зачаты. Оба через то же самое слово были призваны. Это был Авраам, который был тот же самый отец Исмаила и Исаака, Одна разница, которая находилась в том, то, что Исаак был на основании Божьего обетования, был рожден для особенного значения и смысла, чтобы войти в наследство. Нам ничего не поможет, если мы в это время обетования Божие от полного сердца и от полной души не примем и не будем верить. Есть достаточно людей по всему миру, которые говорят: «Да, через брата Бранхама православия я пришел к вере». И я думаю, особенно в моей поездке в Индию, я имел великую привилегию в большой церкви в Бомбее говорить, где брат Бранхам говорил к большому числу людей. И епископ меня пригласил, я должен был там говорить. Многие пришли к вере. Они были вызваны, рождены взаимосвязи с пророческим служением для этого времени. Сейчас я говорю «тайм», и мы должны различать, кто ведь из только был, кто из человеческого одушевления произошел, что Бог говорил и что Бог производил, или кто же действительно был Духом Божьим зачат и заново рожден для новой надежды, живой надежды, которая через воскресение Иисуса Христа нам досталась по милости. Мы к этому плотскому помышлению подойдем сейчас к Галатам 5 главе поближе. Я верю, то, что Бог мне положил на сердце это послание. Галатам 5 глава, здесь мы читаем 16 стиха. «Я же думаю так, ходите в духе, и тогда вы, конечно же, не будете исполнять похоти плоти. Ибо плоть своим желанием противится духу, а также и дух плоти. Ибо они оба находятся во вражде друг с другом. Так что вы делаете не то, что хотели бы. Но если вы водимы духом, то вы больше не стоите под законом. Дела же плоти явны, а именно блуд, безнравственность, разврат, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, наслаждение или же гулянки и тому подобное. Давайте остановимся здесь на один момент. Здесь описывается состояние, которое по-человечески, но не по-божески. Это состояние старого сущности, из которого внутри выходит все наружность, чтобы нам провести перед глазами, что в нашем сердце вообще-то находится. Когда я многие года назад стал верующим, то там была маленькая брошюрка с заголовком «Зеркало сердца». И там были все эти вещи перечислены. Это была такая самопроверка. То, что здесь в Галатам 5 написано, там было сердце нарисовано один раз, потом немножко темнее, потом еще черное, со всеми этими качествами, которые мы сейчас прочитали. А потом промежутки, сердце нарисовано кровью омытое, и потом сбоку блестящее, светящее, белое сердце со всеми новыми качествами, с плодами Духа. сущностью Иисуса, со всем, что принадлежит к Божьей природе. И если мы сейчас посмотрим в зеркало Слова, и Слово не есть просто какая-то лупа или увеличительное зеркало, стекло. И если мы смотримся в зеркало Слова и забываем, как мы выглядим, то нам это ничего не принесло. Будьте просто искренни. Если же вас что-то по наружности не соответствует, вы, по-моему, бы, например, ремонтировали бы машину и меняли бы свечи, и забыли бы, что ваша рука грязна в масле, и взяли бы лоб, вытерли бы пот на лбу. И у вас было бы просто три пятна грязных наверху. И кто-нибудь проходил бы мимо и сказал бы: «Извините, господин, у вас что-то есть сверху грязное». И вы бы посмотрели в зеркало. Да, от благодарности вы бы просто отблагодарили этого человека. Или хотели бы дальше так бегать. Я нет. Я бы этому человеку сказал бы большое спасибо. И злой был бы каждому, кто бы мимо меня прошел и не обратил бы меня к этому внимания. Правда или нет? Человек, который в своем сердце искренен, должен и будет так всегда думать. Но тот, который проходит мимо, чтобы тебя обратить внимание, он не должен производить руганью, он не должен приходить с аргументами, он просто коротко и ясно должен сказать, о чем идет речь, и потом он может идти дальше. Потому что остаток другой не может исполнить. Ты его должен привести в порядок с Богом. И таким образом мы хотим иногда щепочку из глаза брата вытащить. Вы знаете, что такое заноза или щепочка где-то залезла, то это очень больно. И стараешься всегда вытащить быстрее его. Здесь, в Слове Божьем, нам все проводится перед глазами. Что касается плотского зачатия, человеческой сущности, что касается падшего состояния, и потом включительно нам проводится перед глазами нового, искупленного, оправданного и освобожденного человека от греха. И будьте в этом искренни. Наш Господь Иисус, как Агнец Божий, никакому человеку не приносил боли. Он только делал хорошее. И многие его ненавидели. Многие его с ним враждовали. Некоторые его оплевывали, некоторые презирали. И последние даже его раздели и побили. И в любом способе его унижали. Он ведь любил. Любил до смертного креста. Отче, прости им, ибо они не знают, что они делают. Божья природа не изменяет ничего в испытаниях. Божья природа, она идет и пребывает в нас, пока мы с Ним не становимся вместе во всех испытаниях, и пока не будем полностью раздеты и не будем пока распяты. Я пришел из сельского хозяйства, вы знаете это, и в мои молодые годы я пас скот. И в мое время не было заборов, как сегодня. Ну, 2-3 года пасся скот здесь, потом переселялся, потом 2-3 года там, потом опять там. Но когда пас я скот, у нас была собака. И если же скот хотел перебежать к соседям, то можно было бы собаку раздразнить. И собака всегда была наготове. Но у меня были также овцы. Вы могли встать перед овцой и могли раздразнить и обозлить эту овцу, сколько бы вы хотели. ничего бы не произошло бы, чтобы раздразнить овцу. Этот прообраз из природы, который мне с детства был просто выжжен, Господь Иисус был агнец. Он пошел. Там ничего не помогло бы. Ни здесь, ни там, ни слева, ни справа, ни сзади, ни спереди. Все ничего бы не принесло. Почему нет? Он был агнец Божий. Он не открывал свои уста. И по наружности это было бы такое, как казалось, впечатление. Ага, он молчит во всем. Значит, вещь неправильна. Знаете, у Бога выглядят иногда вещи совсем по-другому, чем они выглядят у нас. Но возьмите, я подойду сейчас к примеру назад. Возьмите одно животное противоположно другому. Брат Бранхам имел проповедь «Агнец и голубь». И он относился к Матфею 3 главе, когда Дух Святой, после того, когда Иисус был крещен, как агнец, Дух Святой в прообразе голубя сошел на него. И он сказал словесно в этой проповеди: «Если бы это не было бы природа агнца, то голубь никогда бы не мог бы сойти». Дух Святой произведет запечатление только там и в завершении сойдет только там, где есть природа агнца Иисуса Христа в твоей и в моей жизни. Могло по милости открыться. Можно много по наружности, да, приобрести. Один по наследству, один не взрывается, другой тихий, а потом есть другие вещи, с которыми он перед Богом не может устоять. Если же мы все перечисления прочитаем, которые мы только что читали, тогда я не знаю, есть ли кто-то из нас, кто бы вышел просто необритым, как и написано, дела же плоти явные, а именно блуд, безнравственность, разврат, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, наслаждение. Да, что здесь перечисляется? И где-нибудь мы распознаем нас во всей этой картине. Где-нибудь Божье Слово к нам говорит в этом пункте или в том, по этому образу или по другому. Но одно уверено: если мы принадлежим к тем, которые не были зачаты прежде времени через одушевление, через возбуждение, как Исмаил, но если мы по Божьему обетованию были зачаты, то мы это новое обновление и новое рождение через Духа Святого получим. И я скажу тогда вместе с братом Бранхамом все, что он сказал. Не наружное благословение, но то, что Бог мог в каждом человеке привести или произвести. Это считается. По наружности можно говорить о великих благословениях. Нам речь идет о том, чтобы разъяснить, понять то, что есть церковь, и то, что есть невеста. То, что есть призванные и есть избранные. То, что есть люди, которые будут иметь в первом воскресении участие, и которые будут иметь участие во втором воскресении. Победители, которые услышали и верили обетование Божие, да, может с нами так бы случиться, и я сегодня это признаюсь, то, что мы с этим решали, то, что уже мужественный сын, как в Откровении 12 написано, уже был рожден через открытое слово Господа. Ну дайте мне это ясно сказать. Если что-то в этом тайме, так я хочу покласть ударение, пришло что-то, то это по плоти зачатый, которые в своей сущности, открылись. Да, Аврааму тогда тоже можно было бы сказать, послушай, мой друг, так не пойдут вещи. Но Бог тогда как раз хотел поставить это испытание, и чтобы увидеть, кто духовен, а кто думает, что он только духовен. Мы можем казаться себе такими духовными, как только можно. А на другой стороне быть такими плотскими, как только невозможно. Но Бог дарует нам милости. Все вещи в должное время увидеть ясным образом. Почему в каждом послании написано, кто имеет уши слышать, тот да слышит, что Дух, слушай, что Дух говорит. И кто побеждает, тот все наследует. Сейчас идет речь о том, чтобы мы охватились в терпении. Сара потеряла терпение. Авраам пошел с ней. И ссора началась. И один другому сказал, ты виновен. То, что так вещь произошла. И что это было? Это было водительство Божие, чтобы по наружности уже было открыто, кто без обетования, а кто с обетованием, кто без воли Божией, а кто в воле Божией находится, был призван. В Евангелии от Иоанна, 1 главе написано, то, что мы не по желанию человека были рождены, но от Бога были рождены. В 3 главе написано, что от плоти рождено, то есть плоть. А что от Духа рождено, то есть Дух. И потом мы идем к 1 Иоанну 5 главе. Кто и что зачато от Бога или же рождено, тот побеждает мир. И это есть вера наша, которая побеждает мир, победила мир. Это есть победоносная вера. Вера в полную победу на кресте на Голгофе. По наружности, они были оба сына Авраама. Но внутри и в духовном образе была большая разница между ними. Когда пришло время, чтобы вступить в наследство, Авраам дал всем другим сыновьям только подарки. Но Исааку он дал полное наследство. Возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья, где находишься ты, где нахожусь я? Плотские ли мы люди, которые только последнее послание услышали, и я покладу ударение, Авраам был отцом Исмаилом, точно так же, как он был отцом Исаака. Одни могут также полагаться на брата Бранхама, как и другие. Одни могут полагаться также на брата Павла, как и другие. Речь идет о обетовании, которое Бог даровал. Но этот по плоти зачатый сын, духовного зачатого сына, пришел прежде. И вообще-то это какой-то беспорядок, по нашему взгляду, в программе Божией. Так мы не можем это видеть. Потому что Павел был водимый Духом Святым, и потом в Новом Завете этих обоих женщин со своими сыновьями так преподнес из Божьего взгляда, как никто другой бы это не знал, если бы это не было написано. И таким образом, Бог в Новом Завете то осветил уже то, что в Старом Завете произошло, и даровал ясность об этом, чтобы никто не мог дальше идти во тьме. Это будет, выйдут две группы, которые оба полагаются на брата Бранхама и на последнее послание и на все возможное. Но здесь только разногласия, группировки, зависть, ссоры, ревность. И это уже обозначение Исмаила, но не обозначение Исаака. Исааку не надо было спорить, ругаться. Бог за него боролся. Ему не надо было заботиться. Бог позаботился о нем. Бог даровал обетование. Он был из обетования рожден, и Божье благословение пребывало на нем с первого дня до последнего. Но по-другому оно было с Исмаилом. И здесь мы должны научиться в этом времени. Я не знаю, заметили ли вы, но брат Бранхам во многих проповедях полагал, относился ко времени Авраама и относился к нашему времени. И он говорил в том же образе, как Господь тогда открылся Аврааму со спиной к палатке, повернулся и тайны сердца Сары возвестил. В том же образе тот же самый Господь в наше время через свое открытое слово и пророческое служение возвестил себя. Но так как тогда через Авраама, который был пророком Божьим, носителем обетования и мужем, оправдан через веру, но в промежутке, да, произвел вещь или вещь произошла под присмотром Божьим, которая стала преткновением, с которой люди не могли, да, не могли смириться, чтобы увидеть, что в каждом сердце находится. И мы в один прекрасный день, так как мы принадлежим к первородным, будем Богу благодарны быть за это. То, что все, что в наших сердцах еще находилось и было, и вышло по наружности. Что же поможет человеку, если вещи останутся закрытыми до возвращения Господа? И мы с таким образом должны с Богом встретиться. Мы должны просто быть благодарны, то, что Он нам даровал возможности, чтобы мы себя, я себя и ты себя, перед Его лицом в Его свете просто действительно распознать. И кто сам себя распознает в присутствии Божьем, тот не будет больше трудностей иметь со своим братом или со своей сестрой. Аминь. Теперь идет к духовной части. И тут гласит 22 стих. Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодом закон обвинения предъявлять не может. Ибо принадлежащие Христу, Иисусу, распяли плоть свою вместе со страстями и похотями ее. И тоже к этому я подойду к следующему вестнику миссии. Я надеюсь, что все действительно через Духа Святого будут введены во всякую истину. Авраам, отец веры, Богом милостивым помилован человек, имел прямую встречу не один раз, а много раз с Господом, был носителем Божьего обетования. И все же в промежутке до того, как обетование было исполнено, произошло что-то, где о чем-то произошла спора, ругань. И ничего это никому бы не принесло. Нужно было ожидать, пока еще некоторые года пройдут. И Аврааму было 100, а Саре 90, когда Исаак был рожден. Бог иногда имеет больше времени, чем мы. Сара вошла, была не вытерпела, и Авраам пошел с ней. И что произошло? По причине собственной воли и предложения, да, вышел по плоти сын, который был дикарем, который был против всех и все против него. Не было никакой связи, не было духовной связи между Исмаилом и Исааком. И ее нету до сегодняшнего дня. И это может быть не так просто. Примерно то, что примерно точно 40 народов есть исламисты. И мы видим то, что как раз исламисты, магометяне, потомки Исмаила, то, что они имеют ненависть на народ израильский. И когда я сейчас был в Турции, я что-то заметил. Я не хочу это сегодня говорить, но вещи приближаются все близко. То, что Бог через пророков говорил, это исполняется. И Павел, который был пророком и апостолом Нового Завета, он сказал здесь: «Вы, возлюбленные братья, вы по образу Исаака, дети обетования». Это прекрасное слово. Я верю, то, что мы дети Божьего обетования. И как дети, мы наследники. Наследники Божьи и сонаследники Иисуса Христа. И если мы это вере поняли, тогда нам ни высокая, ни вышина, ни глубина, ни будущее не отлучит нас от любви Божией, которая находится в Иисусе Христе, нашем Господе. И не отлучит нас от друг друга ничего. Извините, если я процитирую брата Бранхама, но он был Божьим микрофоном. Он был пророком для этого времени. И он сказал: «Вы никогда не переживете, не увидите такого, чтобы избранный гнал избранного». Аминь. Почему нет? Они из того же семени. Они имеют ту же самую природу. У них может быть у одного слабость та, у другого слабость та, но они рождены от Бога. Они были зачаты от Бога и имеют живую веру в ихнем сердце и свидетельство через Духа Святого, то, что они дети Божии. Аминь. Если жить здесь в Слове Божьем, нам проводится перед глазами то, что два разных направления от того же человека произошли. Мы можем дальше идти. Исав и Яков были тоже братья по плоти. Но это не принадлежит к этой теме. Нужно просто понять, как путь Божий выглядит. Путь агнцев, путь овечек есть путь агнца. И путь агнца шел презренным путем, как раз перед завершающим путем, когда все действительно пришло все к концу, и Бог хотел дать новое начало, действительно все шло наперекос. И в конце вышло только то, что люди видели перед глазами. А духовное и Божье вышло после этого. Ибо распятие и погребение не было концом. Это было только конец одного отрезка времени, одного отрезка. Но воскресение было начало другого отрезка. И если мы в Слове Божьем читаем то, что мы со Христом распяты, тогда я спрашиваю тебя, сегодня, если жить мы по плоти бы были распяты, разве это было бы без боли? Разве это было бы без жалобы и слез? Там было бы много боли, которая прошла бы через тебя и через меня. И мы сейчас подойдем к пункту. Если жить мы духовно, со Христом, должны быть распяты. Думаете вы, что это так? Просто приходишь и снимаешь шляпу и говоришь, вот он я, возлюбленный Божий. Нет, это будет проходить через внутреннюю нужду, через боль, через испытания. То, что мы даже скажем, Господь, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Я не могу это вытерпеть. Не могу ее выпить. Мы можем говорить о Гефсимании, но это не смысл. Мы должны пережить. Мы можем говорить о Голгофе, но только этого недостаточно, если мы это сами не пережили. И так жить, как наш Господь шел этот путь. Я иногда себя спрашивал, Господь, почему как раз я самый жалкий посреди всех? Но я сейчас уже заметил. Может быть, это еще не завершилось полностью, ибо некоторые вещи еще ожидают меня. Но я сейчас уже заметил, какой плод мира выходит праведности после этого, который проходит через страдания, и когда испытываешься до невозможного, то, что действительно в каждый момент думаешь, сейчас больше не идет дальше, сейчас я больше не могу, сейчас все закончилось. И потом Господь протягивает свою пробитую руку и говорит, идет дальше. И Господь с первородными пойдет тот же самый путь, который Он как первородный шел. И это в полном послушании, как в Евреев написано, Он научился через страдания послушанию. Прочитать ли вам это? Да, написано в Евреев. То, что сам Господь Иисус, как Сын Божий, научился в своих страданиях послушанию. И таким образом пришел к завершению. Евреям 5 глава 7 стиха. Он во дни плоти своей с громким воплем и слезами принес молитвы и умоляющие просьбы тому, кто мог спасти его от смерти. И был услышан в страхе своем. И несмотря на свое сыновье положение, научился в страдании своем послушанию. И после того, как он так пришел к завершению, он стал для всех послушным ему, автором спасения вечного. Он, который был назван Богом, первосвященником по порядку Мелхиседека. Иисус, наш Господь, который не имел никакой вины и ни греха, который был девственно рожден и зачат, и пришел в оболочку этой плоти, он громко кричал. Да когда кричит человек? Когда он входит в страшную позицию. Я не знаю, кричал ли кто-то из вас уже из нужды. Я знаю, что это такое. В некоторых ситуациях в моей жизни. Один раз это было в самолете. Никакой человек не может понять. Я не хочу к этому близко подходить к этому. Наш Господь громким голосом и со слезами принес все тому, который его услышал. И в этом страдании научился в послушанию. Когда все хорошо, да, тогда мы кажемся такими послушными, как только может быть. Но в испытаниях наше послушание вообще-то, да, требуется. И оно выходит наружу. И лежит противоположное, открывается. И таким образом он стал автором спасения нашего. и свое завершение нашел. Церковь найдет свое завершение на том же образе, как и жених ее нашел. И не по-другому. Он есть глава, и мы члены. Он есть свет, а мы сияние. Что касается нашего положения сыновства, здесь есть слово в Евреям 12 главы, которое я хочу быстро прочитать. Евреям 12 глава с 4 стиха. «Ибо до сих пор вы еще не до крови оказывали сопротивление в борьбе против греха и забыли напоминание, которое говорит к вам, как к сыновьям, сын мой, не презирай наказания Господня и не падай духом, когда Он обличает тебя. Ибо кого Господь любит, того Он и наказывает, и бичует каждого сына, которого Он принимает как своего». Здесь слово, и тоже я должен коротко к нему подойти. Здесь не написано, Он делает с каждым сыном, которого Он зачал, но с каждым сыном, которого Он как своего принимает. Здесь мы подходим к Римлянам в 8 главе. Каждый сын, который устоял свое испытание, который был поставлен свое наследство, мы все ожидаем, чтобы открылись сыны Божьи. Но постановление в сыновство ведь не происходит с рождением, не с новым рождением. С этим мы становимся сынами Божьими. Но постановление от Бога для нас, предназначенное место в поручение и в наследство, чтобы войти, это не происходит, когда мы рождаемся в этот мир. Мы, как первородные, уже получили наследство, как у отца и у матери, да. Но только тогда, когда мы становимся совершенными, и только тогда мы входим в сыновство. Наследство. Теперь тут говорится, он побивает, наказывает каждого сына. Значит, он уж должен быть там. И когда он принимает как своего, и это нам кажется странным, кто бы своего сына брал бы так? Да, я скажу честно, я всегда, мне было жалко, когда я должен своих сыновей бить как-то. Но сегодня мне очень жалко то, что я не был жестче. И вы можете поверить, ничего нету страшнее, как только жить с самоупреком. Когда ты другого упрекаешь, это прекрасная вещь. Но если ты сам идешь в суд с собою и сам себе бросаешь упреки о том или о другом, это такое дело, которое я не желаю никому. Если Господь с нами бы не имел бы добра, то бы Он нас пустил бы идти так, как мы хотим. И в конце бы мы стояли с длинными носами и вообще бы не получили бы ничего, никакого наследства Божьего. Что евреям нам хочет сказать? То, что сыны и дочери Божии, чтобы были приведены в порядок, чтобы они были брошены под Божью дисциплину. И если Он даже нам дает, как мой отец всегда это делал, он брал уздечку от лошади, и потом он нам давал. И я никакого человека не знаю на земле, кроме брата Бранхама, которого я так любил, так почитал, как моего собственного отца. Слово отца моего было возле Бога. Все, что он говорил, это для меня было повеление. Подходило ли мне это или нет? Для меня было слово моего отца, и его наказание казалось больно. Но включительно я знал, то, что это произошло правильно. И я вам скажу, я был наказан. Я был тяжело наказан. Но это помогало. Я моему отца, моему отцу в 12, 13, 14, 15 лет мыл ноги. Да. Если он с работы приходил с сельского хозяйства, с поля, усталым, то я знал, как сын, что есть мое поручение, мое дело. Человек, который действительно потел целый день. Я знал, где стоит тазик и где вода. И подходил к моему отцу, который садился усталым, и я мыл ему ноги. Я от сердца его любил. Но иногда он иногда мне так давал, то, что я 3 дня не мог сидеть. Но он был Божьим отцом для меня. Он меня не жалел, он меня воспитывал. А я скажу перед всеми вами, я своих сынов не воспитывал, я их жалел. И жатва разная. Это серьезное слово. Я добавляю эти земные примеры просто, чтобы нам объяснить духовный смысл, о чем сегодня идет речь. Если Господь говорит, где бы был бы сын, который остался без наказания, такого не бывает. Сын должен подчиниться дисциплине отца. Он должен быть верным, он должен пережить испытания, и тогда он может быть поставлен, когда отец имеет полное доверие к нему и не думает, подожди, если он имеет это в руках, то все будет проведено, все будет хорошо. Нет, так не пойдет. Наш Бог, наш Небесный Отец сейчас в деле, чтобы произвести наказание, которое нам в данный момент кажется неприятным, больным. Но я вам скажу, если оно еще на вас не сходило, то оно еще придет. Где был бы сын без наказания? И на другом месте стоит, всякое наказание нам, конечно же, кажется в этот момент не радостью. Да, конечно, боль большая, но позже, после некоторых часов или дней, можно распознать, как драгоценно было это наказание по-земному. Насколько жить больше оно в духовном? И если мы посмотрим по-земному, мы живем во времени, где дети всеобще идут своим путем. И пророческое слово к Тимофею гласит, в последнее время дети будут родителям непослушны и так далее. Если мы это обратим к духовному, то это точно так же. Ибо обыкновенное – это просто есть прообраз духовного. Кто мы сегодня? И с этим я должен подойти к концу, ибо время приблизилось. Где мы стоим сегодня и кто мы есть? Были ли мы по способу Исмаила, по человеческому образу зачаты? Хотя бы мы и слышали слово из призванных уст и слышали пророка, было ли это только человеческое одушевление, возбуждение? Или же мы сегодня уверены, то, что это не было человеческое одушевление, впечатление, но это было Божий акт в нашей жизни? То, что мы, как дети Божьего обетования для этого времени, были заново рождены по милости нашего Бога. Это есть вопрос сегодня. Есть ли мы дети по Исааку, тогда мы не дикие, и тогда мы не будем дикими. Тогда мы нежные люди. Тогда каждый может с нами говорить без ссоры и без всего. Без возбуждения. И везде, где люди выходят за рамки, себя возбуждаются, там недостает сущности Иисуса, там недостает Божьей природы, там не хватает всех вещей, которые Дух Святой производит в твоей и в моей жизни. Пусть же Бог этот день использует для того, чтобы эта проповедь, где бы она ни была слышана, во всех странах, во всех кругах, во всех домах, чтобы мы поняли то, что в промежутке действительно вышло человеческое дело, наружность. Человеческие программы, человеческие идеи, и их достаточно. Но как и где действие Божие, связь невесты? Да, сейчас, в понедельник, было три апостола в моей квартире. И я сказал: братья, я действительно имею привилегию вас иметь в моем доме, но я думал, должен был подумать о первом послании к церкви Ефесянам. Я испытал тех, которые выдавали себя за апостолов и не были таковыми. Можно думать это или то, но что говорит Бог к этому? Что Бог мог сделать из тебя? Это не вопрос, что ты хочешь сам из себя сделать. Это пройдет мимо. Что Бог мог сделать из тебя? Что Его Слово могло произвести в тебе? Для чего мы Его слышали? Да, год за годом. И в конце, чтобы впасть на какую-то ложь? Конечно, может кто-то прийти в дом и так долго говорить, пока люди не будут запутаны. Но я вам скажу одно. Мужи Божии не ходили туда и сюда по домам. Они выходили в общество. Они приходили в храм, они приходили в синагогу. Они приходили туда, где был народ. И не немножко за спиной не говорили, там не шипели, как немножко, как змея. Немного говорили там и здесь, но в Божьем поручении с абсолютно чистотой возвещали Слово Божие. Но мы живем в таком времени, где это местописание должно исполниться. То, что они будут туда и сюда, там и здесь по домам ходить и разрушать дома, кто хочет этот ущерб восстановить? Только Бог может ущерб восстановить. Я вам скажу, те, которые духом, от Духа Божия рождены и освящены, они распознают, человек ли говорит от себя, или он действительно имеет перед глазами Иисуса Христа и Божье дело. Я вам скажу, Господь свое начатое дело, невзирая на твою слабость или мою слабость, как у Авраама и у Сары, несмотря, если мы по-человечески посмотрели бы, слабости, да, пришел час и день. И знаете, что произошло? Господь пришел к Аврааму и сказал: через год в это время ты получишь своего обетованного сына. И Авраам рассмеялся. Да, так написано. Он рассмеялся и подумал сам себе: я старый человек, что я еще должен? Что я еще могу? И что это было? Это был час Божий. И по причине авторитета Божьего Слова я посмею сказать то, что Бог в последнее время со семенем Авраама точно так же будет действовать, как он тогда произвел. Разве он обетование Исмаилу не исполнил? Когда время пришло, он пришел к Аврааму и сказал: через год это будет. И он должен был смеяться. Он должен был смеяться. Да, Бог нам даст еще смех. Это я знаю. Мы можем сейчас плакать и жаловаться. Но у нас есть такая пословица: кто смеется последний, тот смеется самое лучшее. И я вам скажу, мы будем с восклицанием войдем в славу нашему Богу. Мы держимся за искупительное дело с Голгофы для тебя, которое произошло для тебя и для меня. Драгоценная кровь Агнца была пролита, чтобы искупить множество, которое омыто и очищено в крови Агнца, без пятна и без порока, как первородные, будем мы стоять там, изменены в образ Иисуса Христа. Давайте немножко иметь терпение. Мы можем сейчас видеть сыновей Исмаила. Да, в тайме не заканчивается ничего. Всегда ожидаешь до самого конца. И Писание говорит, кто претерпит до конца, тот получит венец. Ну а кто в середине взрывается и говорит, это я не понимаю. То, что с Авраамом и Сарой произошло, невозможно. Да. Два завета. Один в законе, а другой милость. Один по плоти человек, а другой духовен и божествен. Где находишься ты? Где нахожусь я? Что Бог в тебе мог произвести и что Бог мог произвести во мне по милости? Пусть жить Он нам дарует сегодня уверенность. То, что в данный момент приходит на наружность, это не есть дети обетования по Исаку. Да, немножко дикие там, немножко дикие здесь, но это другое дело. Но Бог в свое время свое слово исполнит в тех, которые долго терпели, пока час Божий не пробьет. Терпение вам нужно, чтобы вы достигли обетования. Сара была нетерпелива, и Авраам пошел с ней, и уже произошло. Уже нужда была. Но Бог верен. Он не успокаивается там, где ты оплошал, или я. Там он только начинает, и он бодрствует над своим словом, чтобы его в свое время исполнить в славе и в силе. Мы любим его, открытое слово. Мы знаем, не человек, но Бог через Духа Святого, через уста своего слуги и пророка к нам в это время говорил. И никому не надо излагать или истолковывать, только верить и ожидать, пока месть Богу не понравится, сделать то, что Он предпринял. Сколько из вас верят, то, что Он не опоздает? И в должное время, как у Авраама, у семени Авраама, приведет исполнение обетования, и мужественный сын выйдет не диким, но нежным в образе Иисуса Христа. И Господь своих возьмет во славу, и мы будем во всякое время с Ним. Пусть жить Он тебя и меня. Пусть жить Он нас всех благословит по великой своей милости. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Может быть, мы споем привычный припев. Каков я есть, так оно должно быть. Каков я есть, таков я должен быть. Не моя сила, но только ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агонец, я иду.